новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Можно ли считать легитимным открывшийся съезд Союза кинематографистов России? Новости с процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Члены администрации Джорджа Буша готовы проконсультировать Барака Обаму и его команду накануне вступления во власть по важнейшим вопросам внешней и внутренней политики Соединенных Штатов. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа. Сегодня в Москве начал работу 7-й съезд Союза кинематографистов России. Началу съезда предшествовали серьезные разногласия между нынешним главой Союза Никитой Михалковым и целым рядом известных российских кинематографистов. Со съезда передает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марина Тимашева.
Съезд открылся утром, и его ведущий Евгений Герасимов зачитал письмо от Василия Ливанова и Владимира Наумова. Оба призвали считать съезд нелегитимным из-за того, что при голосовании за делегатов не было кворума. Их мнение поддержали первый заместитель министра культуры Александр Голутва и сам Никита Михалков. Оппоненты настаивали на проведении съезда, ссылаясь на решение пленума правления от 15 декабря. Вопрос поставили на голосование, и большинство решило съезду быть. Предложение Никиты Михалкова прежде заслушать представителя Минюста не прошло. Как все знают, сперва перед съездом отчитывается председатель. Никита Михалков поднимается на трибуну, но выступать с докладом отказывается. Его логика такова: раз съезд незаконный, то и доклад его не имеет смысла. За ним с тем же текстом выступает оргсекретарь Союза кинематографистов. В результате отчитывается только председатель ревизионной комиссии Андрей Герасимов, да и он заканчивает 2007 годом. Именно тогда истекли полномочия нынешнего руководства Союза, но, напомню, проведение съезда было отложено. Представитель актерской гильдии Борис Токарев характеризует ситуацию как революционную. Он говорит, верхи не могут, они же не хотят. Но делегаты постепенно утихомириваются, значительная часть перемещается в буфет, а оставшиеся слушают своих коллег. Мультипликаторы через съезд надеются достучаться до правительства. Финансирования мало, что грозит гибелью искусства российской мультипликации. Им вторят документалисты. Речь ведут и о том, что необходим закон, по которому съемки группы получали бы отчисления от DVD и телепоказов. Тем временем Никита Михалков выходит в фойе и излагает журналистам свою точку зрения. Цитирую: «Я к этому отношусь спокойно. На 5-м съезде я единственное защитил Сергея Бондарчука. Все это уже я проходил. Еще одна попытка раздербанить Союз. Моих оппонентов интересуют не успехи Союза, а мои неуспехи. Сейчас они поговорят, пошумят, понесут бумаги в Минюст. Если их примут, дай бог. Если не примут, значит, я имею право, как действующий председатель, требовать созвать чрезвычайный съезд не из делегатов, а изо всех членов Союза кинематографистов». Создается впечатление, что юристы уже готовят заявление в суд о признании съезда нелегитимным. Тем не менее, группа продюсеров и Алексей Герман-младший готовят в кулуарах съезда обращение. Судя по всему, они хотят, чтобы руководство Союзом стало коллегиальным. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Со съезда Союза кинематографистов, который проходит в Москве, передавала обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева. Итак, в Москве 17:10. Мы обсуждаем центральную тему второго информационного часа программы «Время свободы». Съезд Союза кинематографистов России, как мы видим, пока непонятно, будут ли решения этого съезда признаны легитимными или нет, все еще впереди. Но накануне съезда мой коллега Мумин Шакиров побеседовал с его делегатом, петербургским режиссером Сергеем Снежкиным. Они обсуждали, как будут развиваться события.
Мы консолидированно на нашем собрании постановили в конфликты не влезать, что нам абсолютно неинтересно, любит там Ливанов, Хуциева или ненавидит, и за что, да, потому что это не имеет отношения ни к судьбам Союза, ни ко всему остальному, и судьбам кинематографа. Самая главная проблема заключается в том, что вот сейчас все газеты и прочие организации переполнены упоминаниями суе строительством гражданского общества, а гражданское общество, оно строится вот через такие организации, как Союз. И вот это нужно, необходимо его реанимировать. контролировать, с тем, чтобы он просто занимался вот этим строительством, и нашими правами, и нашими обязанностями перед кинематографом, и т.д. и т.п. А для этого нужно, чтобы очистительная клизма в виде съезда слила и смыла вот это все геронтологию, которая на протяжении многих лет, это уже просто усталость. Ты приезжаешь на любой пленум, в президиуме сидят одни и те же граждане, которые одним и тем же занимаются, а именно вот какими-то склоками, оскорблениями друг друга. Абсолютно нет никакого дела. Никого не интересует кинематограф. Интересует только личная судьба, свои заслуги, которые состоялись лет 40 тому назад, и которые постоянно озвучиваются. Ну, собственно, надо туда вот нашу замечательную молодежь. Она подросла, есть выдающиеся продюсеры, режиссеры. Просто должна произойти замена.
Естественно, стоит вопрос о председателе Союза кинематографистов. На ваш взгляд, должно остаться прежнее руководство или должны прийти новые люди?
Нет, прежнее руководство, еще раз говорю, не надо выяснять взаимоотношения с прежним руководством. Они были, давайте пожмем им руки, скажем спасибо, если есть за что, и попрощаемся. Все. Судьба Никиты Сергеевича Михалкова, она прекрасна, великолепна, и в обозримом будущем просто вот может вызывать только зависть. Потому что он талантливый режиссер, харизматичный общественный деятель, замечательный актер, и т.д., и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Он уже 2 года не появляется в этом союзе. Ему это трудно, но нельзя же столько постов одновременно. Он там и в общественной палате, и в совете, и в православном, и фонд культуры, и так далее. Он не занимается этим делом. Причем здесь Никита Сергеевич? Суть заключается в том, что до нас дошла информация, что молодежь продюсерская прочила на этот пост такого продюсера Роднянского, и я возрадовался. Я не имею счастья знакомым быть лично с ним, но это человек, который создал сам себя. Он режиссер-документалист и создал огромную успешную телекомпанию на Украине. Потом здесь он продюсирует какие-то гигантские полотна. То есть это тот человек, который нужен. Но выяснилось, что он гражданин Украины и по нашему уставу не может возглавлять это самое дело. И поэтому сейчас там вот происходит лихорадочная подковерная борьба.
Правильно ли я понял, что сценария готового нет?
Да, потому что совершенно верно было на пленуме сказано, что съезд не подготовлен. У нас есть вот такой классик, наш сценарий. И очень мудрый человек Валентин Константинович Черных, он сказал, что нельзя проводить съезд неподготовленным, иначе опять это будет просто стыдное зрелище на потребу, значит, корреспондентам бесчисленным с оскорблениями друг друга. Но и не проводить его тоже нельзя, потому что уже поступило предупреждение от Верховного суда России о том, что просто юридически союз не существует. Если не будет съезда, его просто прикроют постановлением суда. 5 лет не проводился съезд. 5 лет. Поэтому, к сожалению, вот в этой неподготовленности мы совершенно не знаем, кто и каких кандидатов выдвинул, какие у них программы. Ну, будем каким-то образом вот там пытаться прямо на съезде и решить эти проблемы, если удастся.
Это был петербургский режиссер, делегат съезда Союза кинематографистов России Сергей Снежкин. И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы 2-го информационного часа программы «Время свободы. Ситуация в Союзе кинематографистов». Напомню, что съезд, по крайней мере, согласно предварительному сценарию, предварительному графику, должен продлиться до завтрашнего дня. Московское время 17:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Российский концерн «Газпром» предупредил о возможном прекращении с 1 января будущего года поставок газа на Украину, если Киев до конца этого года не оплатит долг за топливо. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко обратилась к руководителям городских теле- и радиостанций с просьбой отменить показ и трансляцию развлекательных программ в пятницу в связи с гибелью в Израиле 24 российских туристов-петербуржцев. Московский окружной военный суд исключил одну присяжную из коллегии, рассматривающей дело об убийстве журналиста Анны Политковской. В Мурманской области выдан ордер на арест подозреваемого в убийстве мэра города Кандалакша Нины Варламовой. Бывший депутат городского совета Дмитрий Киреев был задержан накануне. Правительство Ирака подтвердило арест группы сотрудников Министерства внутренних дел, подозреваемых в намерении воссоздать партию Баас, которую до свержения возглавлял Саддам Хусейн. В Турции задержаны 30 человек, подозреваемых в причастности к террористической организации Аль-Каида. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. Сразу после окончания нашей программы в 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров», «Российский час», и в 22:00 слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы Радио Свобода на ближайшие часы. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Переходим к следующей теме. Сегодня продолжились судебные слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. За ходом процесса следит наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова, и она сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте. Известно, что сегодня Московский окружной военный суд исключил одну присяжную из коллегии, рассматривающей дело. Расскажите подробнее, почему так произошло и какие еще события важные произошли в ходе сегодняшнего заседания.
Добрый день, Андрей. Да, действительно, сегодня вывели из состава одну из присяжных заседателей, ту, которая не смогла прийти вчера, у нее какие-то личные обстоятельства, и судья, председательствующий Евгений Зубов, решил, чтобы не затягивать процесс и не ставить его как бы под угрозу срыва, вывести эту присяжную из состава коллегии. В принципе, количество запасных присяжных это позволяет, и сейчас вот вместо первоначально заявленных 20 человек присяжных, в зале присутствует 17 человек присяжных, из которых 12 основных и 5 запасных. Только что закончилось судебное заседание, я еще нахожусь прямо в здании суда, и журналисты как раз берут комментарии у адвокатов сторон о том, что происходило сегодня, поскольку всю вторую половину дня мы, журналисты, находились не в зале судебного заседания, так как сегодня допрашивались свидетели, которые представляли в суде сведения, содержащие государственную и иную охраняемую законом тайну. Я напомню, что сейчас в суде исследуется эпизод, связанный с покушением на предпринимателя Эдуарда Паникарова. Это побочная история в деле об убийстве Анны Политковской. Она касается Павла Рягузова, бывшего подполковника ФСБ, и Сергея Хаджикурбанова, бывшего сотрудника УБОП. И вот сегодня были допрошены 5 свидетелей защиты. Это коллеги и Рягузова, и Хаджикурбанова. Нам также стало известно, что и сторона потерпевших, представители семьи Политковских, задавали свои вопросы заместителю начальника УФСБ по Москве, связанные с непосредственно убийством Анны Политковской, а не историей с Паникаровым. Но адвокаты отказываются нам пояснить, что это было, поскольку считают, что если они разгласят эти сведения, то проявится в том числе и неуважение к суду, который на вторую половину дня закрыл процесс. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из здания Московского окружного военного суда о подробностях процесса по делу об убийстве Анны Политковской рассказывала моя коллега Марьяна Тарачешникова. В Москве 17 часов и 20 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Отвлечемся от сегодняшних новостей, поговорим немножко о прессе. В России премия «Тираж. Рекорд года 2008». В этом году в номинации «Общероссийская еженедельная газета» получила «Комсомольская правда. Толстушка». Ее тираж превышает 3 миллиона экземпляров. Гостями нашей студии в Москве сегодня были шеф-редактор «Толстушки» Наталья Барабаш и заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов. Моя коллега Елена Рыховцева расспрашивала их о том, как просчитывается успех издания. Фрагмент этой беседы мы предлагаем вашему вниманию.
К сожалению, люди хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле. Вот вы говорили, как мы определяем, что будет интересно на обложке. Есть такие фокус-группы, которых заставляют читать газету и потом говорить, что их там заинтересовало или не заинтересовало. Одна из форм такого воздействия, да? Но на самом деле нормальные фокус-группы делают по-другому. Они вызывают людей, говорят, что сейчас будут с ними разговаривать про газету. Сажают их в предбаннике, на столе перед ними какие-то газеты. И говорят, сейчас вас позовут, и вы будете рассказывать. Вы пока тут отдохните, полистайте. И на самом деле фокус-группа начинается в этот момент. Человек берет газету, а видеокамера фиксирует, сколько минут или секунд он задержался на каждой из заметок. Что он читал и что он не читал. Потом этот человек приходит к человека, который проводит собеседование, и отвечать на вопросы, какие заметки ему понравились, что он читал. Так вот, эта информация совпадает на 30%. Мы сами наблюдали, для нас снимали таким образом комсомолку.
Гениально.
Это было несколько лет назад, когда там татушки были тоже вызывавшие огромные нарекания у всех, и при этом во всех рейтингах побеждавшие всех остальных. И вот перед нами все люди очень разные, интеллигентные, умные, которые всем говорят, что они читают Василия Михайловича Пескова.
Смотрят канал «Культура».
Да, смотрят канал «Культура», прочитали, значит, они вот это вот. А на самом деле, когда они смотрели газету, то на серьезных заметках о политике они задержались 20 секунд, на заметке об экономике они задержались 1 минуту, а татушек разглядывают по 3-4-5 минут. Вот. И это было у всех. Поэтому мы, когда делаем газету, мы так и выстраиваем приоритеты информации.
Да.
Мы выставляем то, что людям интересно. У нас есть свои ограничения, поверьте. Если бы мы писали о звездах все, что мы о них знаем, это издание никому нельзя было бы ни показывать, ни продавать. Мы пишем, наверное, 1/100 часть, и звезды нас иногда обижаются. Я считаю, что они должны сказать большое спасибо.
Потому что
мы даже близко не можем рассказать, чего там творится на самом деле. Потому что просто это будет издание уже даже вот хуже, чем те, которые нельзя продавать.
Очень согласна со всем, что вы сказали, потому что действительно, если все, судя по опросам, так замечательно смотрят канал «Культура», то почему же у него такие низкие рейтинги?
Безусловно.
Вот же в чем вопрос. Вот же в чем, что люди стесняются признаться, что они читают «Комсомольскую правду» толстушку. Есть такие люди, которые просто стесняются. Они читают, но не скажут вам об этом.
У нас известен такой эффект, когда у нас, мы каждый день еще смотрим рейтинги в интернет-заходов. Кто что смотрит. Первое место. Ксюша Собчак там сделала это. Количество откликов больше, чем 500. Что пишут? Надоело Ксюша Собчак.
Мы сейчас на сайте «Комсомольской правды» и в ежедневке «Комсомолки», и частично, значит, в «Толстушке» открыли такую рубрику, которая называется «Антикризис». И мы страшно нуждаемся в историях реальных от людей, как они в тяжелой ситуации не упали, а встали и пошли. Выгнали с работы, они занялись другим делом. Может, не преуспели, но они себя поддержали, поддержали себя и так далее. Если у вас есть такие истории, вы давайте нам присылайте, потому что готовы все это печатать.
Заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов и шеф-редактор «Комсомольской правды» Толстушки Наталья Барабаш сегодня в студии «Радио Свобода» рассказывали о неискренности некоторых, по крайней мере, читателей, о том, как просчитывается успех печатного издания в России. Вопросы Натальи Барабаш и Андрею Дятлову задавала моя московская коллега Елена Рыковцева. Московское время 17:24. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона ее ведущий Юрий Жигалкин.
Беспрецедентную процедуру обмена опытом организует для будущей администрации правительство Джорджа Буша. Всерьез обеспокоенные тем, что враги США попытаются подвергнуть Барака Обаму жестокому испытанию сразу после его прихода в Белый дом, Джордж Буш предложил провести целую серию крайне необычных консультаций для будущего президента и членов его администрации, рассказывает Ян Рунов.
Признаком такого сотрудничества стало первое в истории Америки совещание главы будущего аппарата сотрудников Белого дома Рама Эмануэла с теми, кто занимал этот пост в предыдущих администрациях. В этом совещании по обмену опытом участвовали, наряду с Эмануэлом, 13 человек, включая вице-президента Чейни и бывшего министра обороны Рамсфелда. Оба они занимали пост главы президентской администрации при Джеральде Форде. Инициатором встречи был глава нынешней президентской администрации Джош Болден. На более высоком уровне совещание по обмену опытом состоится сразу после инаугурации, когда новый президент Барак Обама встретится с 4 предыдущими президентами – Картером, Бушем-старшим, Биллом Клинтоном и Бушем-младшим. Администрация Буша подготовила для Обамы специальный план действий на случай возникновения кризиса в области национальной безопасности. Имеются в виду террористические акты против Соединенных Штатов как на американской территории, так и за границей, или крупные международные катаклизмы, вроде ядерного взрыва в Северной Корее. Буш сказал: «Поскольку моя администрация покинет Белый дом в следующем месяце, мы хотим оставить после себя институты и инструменты, необходимые нашей стране для победы в долгой предстоящей борьбе». По мнению экспертов, столь беспрецедентно тесное сотрудничество двух администраций в период передачи власти вызвано серьезными опасениями Белого дома, что террористы могут попытаться приурочить крупный теракт к переходу власти в Соединенных Штатах. Администрация Буша хочет, чтобы новый президент и его кабинет министров кадров были подготовлены к такого рода неожиданностям. Кстати, вице-президент Чейни в недавнем интервью высоко оценил состав помощников, подобранных Бараком Обамой в области национальной безопасности, и предложил новой администрации не отказываться от положительных сторон в стратегии борьбы с терроризмом, применявшейся администрацией Буша.
Рассказывал Ян Руно. Резкое, более чем в два раза снижение цен на бензин США в последние месяцы, к изумлению многих, не вызвало повышения спроса на горючее. Наоборот, его потребление падает. И, как предполагают специалисты, оно останется на нынешнем уровне, скорее всего, на десятилетие. Явно плохая новость для производителей нефти, рассказывает Алан Давыдов.
По данным независимого информационного управления при Министерстве энергетики США, в целом энергопользование в стране продолжит расти, но медленнее, чем прогнозировалось в прошлом году. Эксперты агентства предсказывают ежегодный 3% прирост использования энергии из возобновляемых источников – солнца, ветра и биотоплива. В результате, как ожидается, зависимость США от импортного топлива, в основном нефти, резко сократится. Если в прошлом году этот импорт составлял 58% потребности страны, то к 2025 году он снизится до 40%. По прогнозу специалистов, доля экономичных гибридных автомобилей в автопарке США с нынешних 2% вырастет до 38% к 2030 году. Пока же цены на нефтяном мировом рынке продолжают падать, даже несмотря на объявленное в среду странами ОПЕК сокращение нефтедобычи на 2,2 миллиона баррелей в день. Вице-премьер Российской Федерации Игорь Сечин на заседании картеля высказался за различные формы сотрудничества его страны с этой группой, вплоть до вступления в ОПЕК. Может ли присоединение России к ОПЕК помочь картелю более успешно манипулировать мировым ценами на нефть? Вопрос Джерри Тейлору, старшему сотруднику Института Катона в Вашингтоне. В научной литературе нет ясного ответа на вопрос о том, является ли регулирование добычи нефти странами-членами ОПЕК решающим или побочным фактором в установлении цен на нефть. Так что эффект от возможного присоединения России к ОПЕК спорен. Некоторые экономисты считают, что ОПЕК в основном служит крышей для обеспечения монополии Саудовской Аравии на рынке. В таком случае речь фактически идет о решениях этой страны, а решения других ее стран-членов малозначимы. Как, по-вашему, в обозримом будущем поведут себя цены на нефть, и что это будет означать для России? Еще 5 месяцев назад некоторые аналитики предсказывали $200 за баррель нефти к концу года. Сегодня нефть дешевле в 5 раз. Если большинство оценок глубины и продолжительности глобальной рецессии подтвердятся, цены на нефть скорее продолжат падать, чем выправляться или расти. Одной из главных причин коллапса СССР многие эксперты считают коллапс мирового нефтяного рынка в середине 80-х. Это утверждение, возможно, спорно, но, безусловно, верно то, что российская экономика сейчас существенно зависит от цен на сырье, включая нефть и газ. Некоторые страны, тоже сильно зависящие от нефтяного экспорта, такие как Саудовская Аравия, легче переживает снижение цен за счет, скажем, низкой себестоимости нефтедобычи или способности контролировать свой бюджет. Но такие страны, как Россия, Иран и Венесуэла, не смогут добиться этого без политических последствий для себя. Согласно прогнозу информационного управления при Министерстве энергетики США, к 2030 году цена нефти достигнет $189 за баррель. Это сопоставимо с нынешними $130.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Широградский. Итоговый выпуск нашей программы выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Его ведущий, мой коллега Андрей Шар. Итак, итоговый выпуск «Времени свободы» в 20 часов. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Российский концерн «Газпром» предупредил о возможном прекращении с 1 января 2009 года поставок газа на Украину, если Киев до конца этого года не заплатит долг за топливо. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко призвала руководителей городских теле- и радиостанций отменить трансляцию развлекательных программ в пятницу в связи с гибелью в Израиле 24 российских туристов-петербуржцев. Московский окружной военный суд исключил одну присяжную из коллегии, рассматривающей дело об убийстве журналистки Анны Политко. Сообщается, что присяжная не явилась на процесс второй день подряд по уважительной причине. В Мурманской области выдан ордер на арест подозреваемого в убийстве мэра города Кандалак Шанины Варламовой. Бывший депутат городского совета Дмитрий Киреев был задержан накануне. Правительство Ирака подтвердило арест группы сотрудников Министерства внутренних дел, подозреваемых в намерении воссоздать партию Баас, которую до свержения возглавлял Саддам Хусейн. В Турции задержаны 30 человек, подозреваемых в причастности к террористической организации «Аль-Каида». Международный трибунал приговорил бывшего руандийского полковника к пожизненному заключению за причастность к геноциду 1994 года. Парламент Тувы обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой досрочно прекратить полномочия главы республики. Россия и Никарагуа в ближайшее время подпишут соглашение о безвизовом въезде. Российский президент Дмитрий Медведев заявил об этом перед началом переговоров в Кремле с лидером Никарагуа Даниэлем Ортегой. В Латвии и в Сейме сегодня проходят пикеты против утвержденной правительством антикризисной программы. В Зимбабве число жертв холеры превысило 1000. Эпидемия продолжает расширяться, сообщает Организация Объединенных Наций. В Испании снесена последняя конная статуя диктатора Франциско Франко, правившего страной почти 40 лет. И еще одна сегодняшняя новость. Бывший лидер Союза правых сил Никита Белых утвержден в должности губернатора Кировской области депутатами местного законодательного собрания. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Кандидатура Никиты Белых была внесена на рассмотрение законодательного собрания Кировской области президентом Дмитрием Медведевым 8 декабря. Бывший лидер оппозиционной партии дал согласие, чем вызвал множество критических высказываний в свой адрес от недавних соратников. По словам Никиты Белых, в данном случае речь идет не о политической работе, а о конкретном регионе, который находится в тяжелой ситуации. В Кировской области надеются на экономические и либеральные перемены, рассказывает наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
На заседании присутствовало 53 депутата из 54. Голосование по предложению «Единой России» проходило открыто и поименно. 45 депутатов выступило за, четверо против, трое воздержалось. О том, что коммунисты не поддержат Белых, открыто заявил руководитель фракции КПРФ Сергей Мамаев. Сразу после голосования выступил сам Никита Белых, поблагодарив депутатов за доверие. Надо сказать, за последние дни в связи с явлением Никиты Белых, а можно именно так выразиться, жители Кировской области от верхов до низов испытали настоящий шок. С молодым губернатором связывают большие надежды и на возрождение вятской экономики, и на ослабление политической цензуры.
Рассказывала Екатерина Лушникова. Эксперты относят Кировскую область к депрессивным регионам. Что лежит в основе решения Кремля о рекомендации на должность губернатора Кировской области бывшего оппозиционера Никиты Белых? На этот вопрос пытается отыскать ответ Алексей Титков.
С одной стороны, понятно, что Кремль заинтересован в том, чтобы либеральная оппозиция имела как можно меньше ярких и узнаваемых лидеров. С другой стороны, безусловно, можно говорить и о признании предыдущего делового опыта Никиты Белых, который не всю жизнь был руководителем Союза правых сил, не всю жизнь был в оппозиции. До этого он был заместителем губернатора в Пермской области, достаточно успешным, достаточно перспективным, был, в общем-то, хорошим профессиональным юристом в экономическом вопросах, занимался в основном решением сложных споров по поводу собственности, по поводу состояния и поглощений, то есть занимался тем, что на обыденном языке называют разруливанием, и это вполне вот серьезная ответственная работа, в ней накапливается большой опыт учитывать разные точки зрения, сглаживать все противоречия, аргументированно выступать, как бы быть сильным.
Так считает политолог Алексей Титков. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Авторы Международного биологического журнала будут публиковать свои статьи в Википедии. Такова одна из тем сегодняшнего выпуска «Панорамы высоких технологий». Его представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Американская организация Pew Internet опубликовала прогноз развития сети до 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что в ближайшие десятилетия главным устройством для доступа в сеть станет мобильный телефон. О прогнозе развития интернета рассказывает Владимир Кубайловский.
Аналитики также предсказывают радикальные изменения интерфейса человека и устройства. В частности, традиционная клавиатура и мышка, плохо приспособленные для использования с мобильным телефоном, будут вытесняться голосовым вводом и сенсорными экранами. Большинство людей на Земле будут постоянно подключены к сети. Практически все пользователи будут входить в виртуальные вселенные. Эксперты также подчеркнули, что любые системы защиты от копирования несовместимы с развитием интернета.
Новости коротко. Ученые из университета Рочестера разработали микроскопическое устройство, которое борется с раковыми клетками. Устройство представляет собой трубку, которая имплантируется в кровеносный сосуд. Трубка покрыта двумя видами белков. Белки первого типа захватывают раковые клетки, которые перемещаются вместе с потоком крови. Белки второго типа при контакте с раковой клеткой передают ей команду апоптоза, которая запускает процесс самоуничтожения клетки. После этого раковая клетка возвращается в кровоток и в течение суток умирает. При тестировании медикам удалось уничтожить до 30% раковых клеток. При этом метод совершенно безвреден для здоровых клеток организма. Международный биологический журнал RNA Biology, публикующий статьи, посвященные исследованию молекул РНК, потребовал от своих авторов, чтобы они публиковали популярные версии статей в открытой энциклопедии Википедия. Как сообщает журнал Nature, рецензировать статьи для интернет-энциклопедии будут эксперты журнала. Аналитическая компания Harris Interactive провела исследование, чтобы выяснить, насколько значим для американцев доступ в интернет. Респондентам был задан вопрос, от чего вы отказались бы в течение двух следующих недель, от секса или интернета. Оказалось, что из 2000 опрошенных согласны отказаться от секса 54% женщин и 70% мужчин, лишь бы не потерять доступ к сети. 65% опрошенных признались, что они не представляют свою жизнь без постоянного подключения к сети.
Это была панорама высоких технологий. Ее представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Мировая политика». В Багдаде арестована большая группа высокопоставленных чиновников и офицеров Министерства внутренних дел. Власти подозревают их в симпатиях к запрещенной в Ираке бывшей правящей партии БААС. Эксперты указывают, что, несмотря на усилия иракских властей и международной коалиции обеспечить безопасность в стране, ситуация в Ираке остается сложной, а отношение населения к иностранному военному присутствию отрицательным. Суд в Багдаде готовится рассмотреть дело корреспондента телеканала «Аль-Багдадия» Мунтазера Аль-Зайди, который во время визита в Ирак Джорджа Буша бросил в президента США свои ботинки. В Вашингтоне к этому инциденту отнеслись скорее с юмором, однако Аль-Зайди может ждать тюремное заключение. Мой коллега Андрей Шарий беседует с главным редактором радиостанции «Свободный Ирак» Сергеем Данилочкиным.
Иракские власти вышли с версией того, что за этой группой офицеров Министерства внутренних дел находится политическая организация, которая называется «Аль-Ауда», что означает по-русски «возвращение». Эта политическая организация имеет корни в партии БААС, которая была официальной партией Ирака, главой этой партии был Саддам Хусейн. Ставит эта группа себе целью просто официально возвращение баасистов обратно в Ирак к легальной деятельности. Деятельность партии БААС была запрещена, руководитель были, так сказать, освобождены от занимаемых ими ранее государственных и прочих постов и с запретом на занятие этих постов впредь. Многие из них эмигрировали. Те, кто не были в этой знаменитой колоде карт, смогли уехать. Те, кто оказались, были либо арестованы, либо как вот руководитель, как считается, тайный руководитель этой партии Аль-Ауда Изедин Дури, скрываются. Ведут не только политическую, но и подрывную в прямом смысле деятельность.
У представителей этого политического выбора есть социальная базы в Ираке или нет?
Где-то примерно месяца полтора тому назад иракское министерство внутренних дел заявило о том, что они арестовали 6 лидеров организации Аль-Ауда. Тогда же они в комментариях сказали, что эта группа имеет влияние в определенной зоне Ирака. Это та зона традиционного влияния Саддама Хусейна. Это район Тикрита, это район Мосула, это район Самарры.
Важным фактором внутриполитической даже иракской жизни продолжает оставаться американское военное присутствие в Ираке. А как сейчас иракцы к этому относятся, иракские власти? Можно сказать, что иракский режим сейчас на американских штыках держится?
Ну, это все зависит, конечно, от точки зрения. Большинство из участников политического процесса в Ираке поддерживают присутствие коалиции американских войск. Ну, американцы сейчас составляют, естественно, просто подавляющее большинство. Чем больше контингентов выводится, тем больше американским становится коалиция. Связано это с тем, что именно американцы обеспечивают в основном безопасность в Ираке. Сейчас идет процесс передачи полномочий по поддержанию безопасности в стране постепенно от коалиции к местным структурам безопасности, то есть это армия плюс полиция плюс система безопасности. Иракцы делают, естественно, заявление о том, что очень скоро они возьмут это дело в свои руки. Говорить о том, что иракцы в состоянии поддерживать безопасность сами, сейчас рискованно. То есть, если попробовать поставить этот эксперимент, полностью отстранив все внешние силы от этого, то, конечно, неизвестно, чем это может закончиться. Естественно, присутствие международного контингента определенным образом стабилизирует обстановку, дает возможность существовать легальному политическому процессу, и легальные политики это прекрасно понимают. И если они даже и выступают против этого, то выступают они с принципиальных позиций и выступают скорее более политическими методами, чем методами военного противостояния. Это же сейчас делает и самый как бы воинственный из этих политиков Муктада Асада.
Коль сильно распространены антиамериканские настроения среди иракцев, ну вот известный эпизод последних дней, когда иракский журналист бросил ботинками в президента США Буша. Насколько ярко это и точно выражает общественное настроение в Ираке?
Это совершенно четко показывает, что в Ираке существуют определенные круги, более или менее многочисленные, тут можно спорить, которые крайне негативно относятся к присутствию американских войск. Одно дело оккупация, другое дело, например, свержение режима Саддама Хусейна. Здесь, я думаю, соотношение сторонников и противников совсем иное. Понятно, что никому не нравится, чтобы их родина была кем-то оккупирована. То есть это один сентимент. Другой сентимент, когда ты находишься под властью тоталитарного режима со всеми атрибутами подавления, люди по-другому совершенно относятся к этому. И Муктада-то Садр, который самый воинственный, самый, в общем, лидер этого вот лагеря, который против американских войск на иракской территории. Он говорит, спасибо вам за свержение Саддама Хусейна, дальше мы разберемся сами. Вопрос состоит в том, насколько ответственно он, конечно, это говорит. И, естественно, совершенно понятно, что есть вот эти бывшие участники или нынешние участники как бы дезактивированных группировок, которые назывались армия Махди. Существуют, конечно, политические и прочие сторонники, скажем, того же Садра, которые вслед за лидером отрицают необходимость присутствия американских и каких-либо иностранных войск. Этот журналист был вот выразителем этих настроений.
А в западном мире все-таки в основном больше с иронией восприняли этот его шаг. Насколько я понимаю, в исламской или восточной культурной политической традиции это довольно серьезное жест, верно или нет?
Культурная традиция свидетельствует о том, что подошва ботинок, удар подошвой, толчок или просто даже демонстрация подошвы является как бы выражением крайней степени презрения к тому, против кого это действие направлено. Со стороны того, кто это действие совершает. Когда в Багдаде американские войска помогали иракцам свалить статус Саддама Хусейна, что произошло? Эту статую колотили подошвами ботинок.
Это уголовно наказуемое деяние в Ираке? То, что сделал этот корреспондент Аль-Багдади?
Наказуемо само деяние. То есть оно формулируется в 223-м пункте Уголовного кодекса Ирака как нападение на лидера иностранной державы, находящегося с официальным визитом в Ираке. Уголовно наказуемое деяние, срок тюремный от 2 до 7 лет.
Судя по всему, в Вашингтоне предпочитают все-таки этот инцидент не воспринимать серьезно. Правозащитная организация требует немедленного освобождения этого журналиста. Что его ждет, как вы думаете?
Он попал сейчас в иракскую систему правопорядка.
Подтвердили, кстати, сообщение, что его избили сильно?
Пока нет, потому что его брат, который делает разные заявления, разговаривал с ним только по телефону. Делал он, кстати говоря, очень противоречивые заявления по этому поводу. То он говорил, что брат его побит, то он говорил, что в хорошем состоянии здоровья. В среду были предварительные слушания. Судья должен определить, когда должен начаться этот процесс.
Это был директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин. Вопросы ему задавал Андрей Шарый. Рубрика «Мировая политика». Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российский концерн «Газпром» предупредил о возможном прекращении с 1 января будущего года поставок газа на Украину, если Киев до конца этого года не заплатит долг за топливо. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко обратилась к руководителям городских теле- и радиостанций с просьбой отменить показ и трансляцию развлекательных программ в пятницу в связи с гибелью в Израиле 24 российских туристов-петербуржцев. Московский окружной военный суд исключил одну присяжную из коллегии, рассматривающей дело об убийстве журналистки Анны Политковской. В Мурманской области выдан ордер на арест подозреваемого в убийстве мэра города Кандалакша Нины Варламовой. Правительство Ирака подтвердило арест группы сотрудников Министерства внутренних дел, подозреваемых в намерении воссоздать партию Баас, которую до свержения возглавлял бывший иракский диктатор Саддам Хусейн. В Турции задержаны 30 человек, подозреваемых в связях с Аль-Каидой.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В московском штабе партии «Яблоко» сегодня состоится собрание, на котором будет обсуждаться поведение лидера молодежного крыла партии Ильи Яшина. Коллеги молодого политика и лидер всей партии Сергей Митрохин предлагают Яшину решить, где он продолжит свою политическую деятельность – в «Яблоке» или в оппозиционном движении «Солидарность» вместе с Гарри Каспаровым и Борисом Немцовым. Сам Яшин полагает, что его возможное исключение из партии «Яблоко» будет ошибкой для яблочников. Он призывает к сотрудничеству оппозиционеров, рассказывает Максим Ярошевский.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что молодому яблочнику надо принимать решение, где продолжать свою политическую карьеру.
В какие-то моменты нужно делать выбор, в какой, например, ты политической организации состоишь. В той, которая, например, считает, что политический курс Бориса Ельцина привел к катастрофе для страны. Или же к той, которая считает, что этот политический курс был абсолютно правильным во всем. Не надо вот ничего придумывать, надо почитать просто программу. 300 шагов и понять, что там критикуются абсолютно все периоды российской истории, за исключением только одного, десятилетнего, 90-е годы. А режим Путина, который критикуется крайне подробно на страницах этого документа, он, получается, как бы возник сам собой или упал с неба.
Лидер молодежного «Яблока» не согласен с руководителем партии. Он выдвигает свои догадки, в связи с чем поднят вопрос о его исключении.
Я считаю, что сама постановка о моем исключении из партии является для «Яблока» очень грубой ошибкой. Меня обвиняют в том, что я участвую в создании якобы идеологически чуждого движения «Солидарность». Якобы оно занимается возрождением ельцинизма. Ну и прочую ересь приписывают, что на самом деле, конечно, к реальному положению вещей никакого отношения не имеет. Я думаю, что меня исключают за то, что я долго и последовательно критиковал руководство «Яблока» по целому ряду направлений. За поддержку Лужкова в Москве, за консультации в администрации президента, за подписание там позорной антиэкстремистской хартии, там да, много за что критиковал. Вот есть у меня подозрение, что это такое своеобразное разное сведение счетов. Во-первых, никакого отношения, естественно, к ельцинизму движение «Солидарность» не имеет. Ни слова об этом вы не найдете ни в одном из наших программных документов. И, во-вторых, я абсолютно убежден, «Яблоко» и «Солидарность» сегодня являются очевидными союзниками.
Лидер «Яблока» не отрицает, что в самом ближайшем будущем демократы будут сотрудничать с «Солидарностью».
Мы всерьез рассматриваем вопрос о сотрудничестве, взаимодействии с новым движением «Солидарность». Мы разные политические организации, у нас есть расхождения серьезные, но это не означает, что мы собираемся враждовать, конфликтовать. Я думаю, что мы должны работать вместе по ряду конкретных вопросов, так же, как в свое время мы работали и с бывшим Союзом правых сил. Сейчас периодически работаем и с партией КПРФ, с движением «Левый фронт». Все это возможно. Но только в том случае, если в руководящих органах организации, с которой мы можем работать, не числятся члены нашей собственной партии.
Подобный довод Сергея Митрохина непонятен Илье Яшину.
Невозможно запретить людям участвовать во внепартийных объединениях. Нельзя запретить там участвовать в правозащитном движении члену «Яблока». Нельзя запретить члену «Яблока» участвовать там в кружке кройки и шитья. Нельзя запретить мне в личном качестве участвовать в каком бы то ни было непартийном объединении. Но мы же не секта, мы политическая партия. И и участие членов партии в каких-либо там внепартийных объединениях не только не противоречит уставу, но запрет на участие просто нарушает дух самого устава Яблока. Я думаю, что у меня очень много сторонников, и вопрос о моем исключении очень болезненный для руководства Яблока, потому что им действительно нужно мобилизовывать все силы для этого.
Илья должен определиться, где он остается. Нельзя сидеть сразу на двух стульях, говорит Сергей Митрохин.
Вот, допустим, мы будем с солидарностью вести переговоры о совместных действиях. На какой стороне стола во время этих переговоров будет сидеть Илья Яшин? И он будет перебегать с одного стула на другой, как это в принципе возможно. Это просто политическая шизофрения. Поэтому я надеюсь, что он проявит мужество, что он проявит порядочность. Я исхожу из презумпции порядочности. У меня всегда со всеми членами партии ровные отношения. Я вообще ему желаю добра. Я считаю, что сегодня мы просто помогаем ему в его дальнейшей политической карьере. Как старшие товарищи, мы просто советуем ему в важный момент своей жизни поступить по-мужски и сделать выбор.
Илья Яшин, который проработал в «Яблоке» 8 лет, считает, что имеет такое же право остаться в партии и работать в ней, как и старшие товарищи.
Руководство «Яблока», пытаясь исключить меня из партии, провоцирует новый виток совершенно бессмысленной и контрпродуктивной войны, которая не нужна абсолютно никому и которая исключительно в интересах Кремля. Это, конечно, мягко говоря, не самая славная страница истории моей партии. Я был и остаюсь яблочником и считаю, что Яблоко это ничуть не меньше моя партия, чем партия Явлинского, Митрохина, Иваненко и всех остальных.
Солидарность, в которую вместе с Ильей Яшиным вступил петербургский яблочник Максим Резник, является объединением самых разных структур. Потому в большинстве своем ее представители состоят в движении в личном качестве, не представляя какую-либо партию или организацию. В частности, в солидарность вступили активисты Объединенного гражданского фронта, бывшей партии Союз прав сил, Народно-демократического союза и Яблоко. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов и 52 минуты. Завершает второй информационный час программы «Время свободы». Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Отстранение от власти губернатора штата Иллинойс откладывается. В среду Верховный суд штата отклонил без комментариев прошение генерального прокурора признать губернатора недееспособным в свете предъявленных ему обвинений в попытке продать место сенатора от Иллинойса и продолжающегося федерального расследования по делу о коррупции, где главным подозреваемым является губернатор Благоевич. Генеральный прокурор штата заявила, что она разочарована отказом Верховного суда, поскольку этот отказ продлевает положение, которое не может, по ее словам, продолжаться. Между тем, попытка избавиться от губернатора путем импичмента также застопорилась. Адвокат губернатора заявляет, что члены штатной легислатуры не имеют права отстранять губернатора от власти в наказание за словесные эскапады. Ведь никаких преступных деяний за губернатором пока формально не числится. Ему ставится в вину его идеи, высказанные во время телефонных разговоров. Американцы более пессимистично смотрят в будущее, чем лишь месяц назад. Главная причина – тревоги по поводу занятости. 59% опрошенных социологическим центром Зогби считают, что их положение на работе стабильно. Это на 5% меньше, чем в ноябре. Крайне нетрадиционен для праздничной поры настрой на экономию. Почти 80% респондентов сказали, что они сильно сократят расходы на подарки и на развлечения, что обещает мало хорошего американской экономике. Подъем оптимизма, вызванный избранием президентом Барака Обамы, уступил место тревогам, хотя первые его шаги в переходный период получили высокую оценку американцев. 65% опрошенных оценивают их положительно. Губернатор Нью-Йорка Дэвид Паттерсон представил в среду свои идеи относительно того, чем нью-йоркцам придется поступиться для того, чтобы штат мог свести концы с концами, то есть финансировать свой 120-миллиардный бюджет. Пообещав не поднимать подоходный налог, который и без того один из самых высоких в стране, губернатор предлагает сократить на 3% с лишним финансирование школ. Он снижает расходы на медицинское страхование престарелых и малообеспеченных семей. Но большинству нью-йоркцев, по замыслу изобретательного губернатора, придется расплачиваться за экономические трудности, не выходя из дома. Он предлагает ввести новаторский налог, например, на продажу аудиофайлов и видеофайлов на интернете. Это так называемый налог на развлечения. Заметно подорожает кабельное и спутниковое телевидение в результате введения штатного налога. Будет облагаться 8% налогом и продажей недорогой одежды. Оппоненты губернатора, правда, обещают ему решительный бой. Они говорят, что во время кризиса подъем налогов – наихудшая мера. По их словам, требуется обратное снижение налогов, стимулирование спроса в условиях усугубляющегося экономического кризиса.
человеку поменяли лицо, точнее 80% лица. Американские медики впервые в истории медицины пересадили пациентке почти все лицо. В среду в клинике города Кливленд, штата Огайо, состоялась пресс-конференция, где врачи рассказали об этой операции. За последние 3 года 2 частичные трансплантации лица были проведены во Франции и 1 в Китае, рассказывает Владимир Морозов.
Операция началась в 5:30 вечера и закончилась через 23 часа. Надо было удалить прежнее лицо пациентки и для этого рассечь ее артерии, нервы и мышцы, а затем пришить их к артериям, нервам и мышцам нового лица. Врачи сменяли друг друга у операционного стола, чтобы отдохнуть, поспать и поесть. Имя пациентки хранится в секрете. Известно, что от ее собственного лица остались только верхние веки, лоб, нижняя губа и челюсти. Все остальное взято у донора, которым в подобных случаях является покойник. Его имя также не разглашается. Операция вызвана серьезной травмой, в результате которой женщина годами не могла самостоятельно есть. Для того, чтобы она могла дышать, в ее горле было сделано специальное отверстие. Операция прошла по плану, и пациентка чувствует себя хорошо, говорит медицинский эксперт доктор Элизабет Коэн. В ходе 3 проведенных ранее операций были пересажены только части лица. В нашем случае почти все лицо, 500 квадратных сантиметров тканей. Операция успешная, но не надо забывать, что это эксперимент. Лечение будет продолжаться еще довольно долго. Надеюсь, что со временем эта женщина сможет контролировать мышцы нового лица, как своего собственного. Ожидается, что чувствительность вернется к ее лицу через 6 месяцев. В течение года она заново научится есть, говорить и дышать. Несмотря на успешное проведение операции, в любое время может начаться отторжение чужеродных тканей. Для того, чтобы этого не случилось, пациентке придется всю жизнь принимать специальные медикаменты, точную дозу которых еще предстоит подобрать. Однако и лекарства не гарантируют 100% успех. Тем не менее, работа врачей из клиники города Кливленд дает надежду людям, которые нуждаются в подобной операции из-за ранения, родовых дефектов, ожогов и болезней. Мария Симена, руководитель группы врачей, проводивших операцию, сказала на пресс-конференции. Есть так много людей, которые прячут свое лицо от посторонних глаз. Такое унижение пережила и наша пациентка, которую случалось дразнили на улице. Теперь есть надежда, что настанет день, когда с нашей помощью такие люди смогут выйти из дома и наслаждаться вещами, которые для нас кажутся обычными. В США и других странах намечено к проведению несколько подобных операций, но их пока приходится откладывать из-за того, что трудно найти подходящего донора.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы 2-го информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – вновь экономический и финансовый кризис в России, который в последнее время стал углубляться, о том, как россияне воспринимают этот кризис, возможны ли социальные потрясения в связи с ним. Мнение социологов по этому поводу в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.